Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Для сомневающихся. Нужно ли заниматься частной практикой и какие есть варианты?» В гостях Живов Алексей Викторович.
Для любого пациента, куда бы он ни пришел, к вам, там, в государственное учреждение, в частную клинику, в частный кабинет маленький, куда угодно, он приходит решить свою проблему. Да? Он больной человек. Причем проблема у него бывает разная. У него даже может быть проблема, которая, в принципе, вообще к вашей специальности не относится. Он к вам по ошибке пришел. Ну, он, например, там какой-нибудь, там, допустим, человек, который находится в депрессии, там, или у него там, а думает, что у него урологическое заболевание, или у него там вообще болезнь из другой совершенно специальности, но он обратился к вам. Так или иначе, пациент приходит решить свою проблему. А вы, как врач, что в государственной клинике, что в частной, где угодно, вы эту проблему так или иначе призваны решить. И разница заключается в том, что в какой-то государственной структуре вам там, государство платит заработную плату и создает вам, ну, скажем так, определенный уровень заработка, который у вас есть при этом. А в частной клинике вам никто гарантированную заработную плату не платит. Да? То есть вы должны заработать сами. И вот здесь перед всеми встает дилемма главная, да, а, собственно, как я буду зарабатывать, на чем, вот что я буду продавать. Ну, я сразу прошу прощения, да, может быть, я там кого-то задену этим высказыванием или это, но я никого не хочу обидеть, естественно, но принципиально, люди решают для себя вот такой вопрос, я буду честно зарабатывать или я буду обманывать, да, и тогда, когда я начинал, вот в начале, в середине 90-х годов, очень многие люди, которые там начинали частную практику в урологии, они делали ставку на, ну, такое, что ли, шельмование, да? Ну, сидит этот частный доктор, у него там частный кабинет. Тогда еще не было клиник никаких, тогда не было больших, тем более многопрофильных, как сейчас. Были маленькие частные кабинеты в основном, но в этом кабинете не было очереди. В этом кабинете было, как правило, чище, чем в остальной там, поликлинике, где он располагается. Доктор обращался с пациентом более вежливо. И это уже само по себе привлекало пациентов.
Такие нехитрые маркетинговые ходы.
Да, такие простые вот совершенно вещи. То есть это было так. Вот рядом кабинет принимает там государственный уролог, у него там очередь, там бабушки, дедушки сидят. Рядом кабинет частного уролога, у него все чин-чинарем, один-два человека. Все хорошо пахнут, хорошо одетые, приходят к нему и так далее. Это людей привлекало, они приходили. Но это то, что называется, то, с чего все начинается, а дальше наступает врач. И его квалификация какая, и что он продает. Так вот, к сожалению, в первые годы эта тенденция в какой-то степени сохраняется до сих пор. Что продавали эти люди? Да они продавали только вот возможность там прийти без очереди, возможность сидеть в чистом коридоре, возможность там никого не ждать, а медицину эти люди не продавали, к сожалению, да, и во многом, опять же, к сожалению, я еще раз никого не хочу обидеть, не продают ее и сегодня, к сожалению, да, они продают чистый клиентский сервис, да, а медицины нет, как таковой. Почему? А вот тут уже, знаете, это зависит даже не столько, может быть, от врачей, сколько, ну, если не сам врач является владельцем этой практики, а это зависит очень во многом от акционеров, тех, кто эти частные клиники создает. Понимаете, они что говорят? Они говорят так, а ну вот, ну, доктор, там все замечательно. Мы сюда вложили деньги, и мы отсюда хотим их достать там через год. Реально это? Ну, при маленьких вложениях, да, но при больших нет. То есть это позиция, вы нам давайте кэш, давайте нам, так сказать, оборот, давайте нам выручку. А как вы ее даете, за счет чего? Это уже вы там сами. Поэтому вы начинаете назначать лишние анализы, вы начинаете, значит, человеку ставить там, ну, пресловутый хронический простатит, которого там не бывает, или у него его нет, или еще чего-то, доходит до того, что люди делают даже ненужные операции. Такое было неоднократно в нашей практике и в жизни. Вот, поэтому здесь встает выбор, мы занимаемся все-таки медициной или мы занимаемся таким вот мошенничеством, шельмованием и так далее. Ну и опять же, ответ на этот вопрос очень несложный. Если вы хотите играть в долгую, Если вы хотите создать настоящий медицинский бизнес, который стоит денег и имеет цену, то работайте над своими компетенциями, да, продавайте медицину. Тогда у вас сформируется коллектив соответствующий, у вас будет все необходимое для этого, и это будет стоить действительно денег. Да, это разовьется не сразу, да, вам понадобится время, да, самому, может быть, надо профессионально будет вырасти, но нужно продавать нечто действительно людям нужное, не обман, да, не какие-то несуществующие вещи, не просто, значит, чистые интерьеры и хорошие кабинеты, и даже не хорошее оборудование, а продавать надо, грубо говоря, хороший, надежный результат, то, зачем люди и приходят.
Ну, Алексей Викторович, у нас здесь поступило очень много вопросов. Ну вот после вашего краткого выступления хотела бы задать свой вопрос. Ну вот скажите, хорошо, ну вы говорите, надо продавать медицинские услуги, и прежде всего врач должен соответствовать тому заданному уровню, правильно, который он якобы хочет продать. Но ведь мало кто сознается, что да, я не очень компетентен, мне надо поучиться, мне надо поехать туда, мне надо поехать сюда, мне нужно пройти специализацию, чтобы достичь этого уровня, которые ведь, понимаете, ведь все считают себя самыми умными. Как вот перебороть это?
Ну, знаете, если вы там, грубо говоря, ну, я немножечко отвлекусь от вашего вопроса, буквально ненадолго, потому что вы меня натолкнули на некоторое разъяснение, да, вообще, какой бывает частная практика, да. Здесь ничего нет такого оригинального в России, все строится примерно так. Есть соло-практика, да, вот вы соло-специалист. То, что вы сказали, самый умный, вы считаете себя очень развитым, вам никто не нужен, и вы решаете так для себя. Я вот сейчас сяду там где угодно, хоть да, посреди улицы, в любой поликлинике, в больнице, там условно арендую кабинет, и я буду там принимать, и у меня будет толпа народу, и я буду в порядке. Вы так для себя решили. Пожалуйста, это ваша ответственность, идите и пробуйте. Получится у вас, ну, наверное, тогда вы действительно что-то из себя представляете. Да? Другой вариант, когда вы попадаете в группу, да, какую-то, там, допустим, группу, которая занимается только урологией, да, это моноспециальная групповая практика называется, да, вы туда попали, в этой группе у вас один, там, условно говоря, камни достает, другой, значит, там, оперирует там какие-то опухоли, третий, значит, там, реконструктивные хирургии, четвертый, там, фаллопротезы ставит, пятый бесплодием занимается, ну, вот так вот между собой, да, но в этой группе должен быть некто старший, должен быть человек, который отвечает за ее финансовые результаты, и он должен оценивать квалификацию всех остальных. Потому что если у него будет не квалифицированная группа, а просто там какая-то, ну, условно, там люди, которые мало что умеют, то надеяться на успех этой группы нельзя. И дальше, если это там, допустим, уже целая такая маленькая клиника, в которой есть разные специальности, то есть многопрофильность какая-то, да, определенная, там есть разные специалисты, есть руководитель, и здесь уже все зависит от концепции, от этого руководителя, то, что он хочет. Конечно, он, ну, скажем так, принимая на работу, он или руководитель урологического вот этого направления, этой многопрофильной клиники и так далее, он уже видит вашу квалификацию, решает, вам рекомендует, ваши коллеги вам говорят, потому что так бывает разнородно. Один, допустим, там звезда в какой-то области, а другой еще только начинающий, и эти звезды должны подтягивать под свой уровень остальных и так далее. То есть, ну, это такая, знаете, ваша личная и коллективная работа. Но если вы занимаетесь соло-практикой, ну, собственно говоря, ваш результат вам покажет, да, то есть, ну, не обязательно вы
как частный,
да, состоитесь врач. Вы как частный врач или нет, потому что частная практика, она чем отличается? Частная практика, особенно соло-практика, да, такая вот самая простая, она отличается тем, что вы сами покрываете все свои расходы. Вам надо, прежде чем вообще говорить о какой-то своей прибыли, вы должны заплатить по счетам. Там аренду какую-то, там, вы должны заплатить зарплату своим сотрудникам, которых вы привлекаете. И если вы все это покрываете, и у вас становится больше, больше, больше пациентов, ну, наверное, да, вы что-то собой вы представляете. Может быть, даже не как специалист, а как сервис или еще как что-то. Но вы вот, да, что называется, заняли свою нишу. Да, еще немножечко возвращаясь к началу, там, надо ли или не надо ли заниматься частной практикой. Это у каждого, опять же, решение, которое зависит от разных причин. Занятие частной практикой по сравнению с работой в государственной клинике или даже в академической медицине имеет свои плюсы и свои минусы. В частной практике вы финансово, ну, можете, имеете шанс быть более свободным, организационно сами можете принимать какие-то решения. Вы можете там как-то модифицировать свою организацию. Вам не надо спрашивать у кого-то. Вы сами решаете, как лучше вам организовать свою медицинскую работу. Да? Это плюс. Минус заключается в том, что у вас нет никаких гарантированных пациентов. Когда вы работаете в большой больнице, к вам идет поток, который вам направляет, значит, фонд обязательного медицинского страхования, ну, там какие-то врачи из поликлиник и так далее. То есть это люди ОМС, которые приходят к вам там бесплатно и так далее, они сформирован определенный поток, он у вас гарантированно есть. Дальше вы с этими пациентами работаете, ну и так далее, там демонстрируете свои какие-то успехи. Вот, то есть у вас всегда есть поток. В частной практике потока нет, это главный минус. Вам его надо будет все время создавать. А меняются финансовые условия, люди там в одно время они становятся там побогаче, платят больше, в другое время они там победнее, начинают, так сказать, придерживать. И у вас ваш поток пациентов очень сильно зависит от экономической ситуации в обществе, от разных-разных обстоятельств. Ну и в частной практике, конечно, у вас будет меньше времени, там, допустим, заниматься академической медициной. Хотя мне, например, это удавалось совмещать. Я никогда практически не отходил ни от занятий там, наукой, писал все время статьи. Я все время занимался образовательной деятельностью. То есть, опять же, все зависит от вас.
Да. Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, давайте вот, перейдем все-таки к вопросам, потому что очень много накопилось, чтобы это не было монологом. Нет. Кому и когда надо уходить из государственной в частную клинику? Вот какие-то вот такие основополагающие аспекты есть?
Ну, знаете...
Кому и когда надо уходить?
Вы знаете, это как такая... Если хотите аналогию с обществом, да, там, это такая должна быть некая революционная ситуация, да, то есть вы должны понять в один момент, что, значит, вы не можете больше или не хотите очень серьезно оставаться в тех условиях, в которых вы сейчас работаете, да, то есть вас категорически что-то не устраивает. Когда это наступает? Ну, вы определенным образом трансформируетесь, там, профессионально вырастаете. Вы становитесь специалистом высокого уровня. И в этот момент, например, вас не повышают по должности, да, в государственной клинике. То есть вы сами считаете, что вы достойны быть там, руководителем, а руководителем в государственной системе вас никто не делает. Да? Или, допустим, вы считаете, что вы можете принимать решения и что-то менять, а ваши решения там, в этой государственной системе, никого не интересуют. Вы считаете, что вы можете заработать гораздо больше, а зарабатываете гораздо меньше. И так далее. То есть вам чего-то не нравится, что-то вас в существующей реальности, в которой вы работаете, вас не устраивает. И тогда надо подумать об опции перехода в частную практику, где возможно, без гарантий, но очень возможно, ваши таланты, которые вы не раскрыли, или потенциальные возможности, которые вы в себе видите, они не раскрылись в государственной структуре, в которой вы до этого работали. Если вы это чувствуете, пожалуйста, welcome. Принимайте решение. Опять же, взвесив в том числе те плюсы и минусы, о которых я говорил. И если у вас перевесит все-таки перейти, переходите, ну что ж.
Кому не надо уходить? Ну, наверное, кто всем доволен, да? Кому-то
ну, есть, во-первых, да.
Ситуация устраивает.
Да, у вас есть карьерный рост, у вас есть хорошая позиция, у вас есть пациентопоток, у вас есть, ну, деньги, да, вы зарабатываете столько, сколько вы хотите заработать. То есть вас все устраивает, зачем вам что-то менять? Не надо уходить тем, кто считает себя таким, ну, настоящим академистом, да, то есть вот мне нужны студенты, мне нужны там ординаторы, мне нужны там,
я хочу заниматься наукой,
хочу заниматься активно преподавательской деятельностью. Это в частной практике реализовать очень нелегко, сочетать, опять же, нелегко, поэтому, хотя можно, да, и примеры есть, и вот и из моей недавней работы и так далее, но тем не менее, вот, значит, дальше кому еще не надо уходить? Если вы совершенно не уверены, да, что вы сможете создать пациентопоток, ориентированный не на учреждение, не на, допустим, место, не на больницу как таковую, а лично на вас. То есть вы понимаете, что я такой себе пациентопоток не создам. Тогда что может получиться? Вас или вообще не востребуют в частной практике, то есть если вы в этом не уверены, да? Или востребуют, но не так, как вам нравится. То есть, например, вы там в больнице работали, оперировали, занимались большой там урологией, большой медициной, потом вас берут в частную практику, и там у вас нет таких пациентов, которых надо оперировать, вы пересаживаетесь практически исключительно в поликлинику и начинаете заниматься консервативным там, лечением урологических заболеваний. Вам это нравится? Нет. Вы до этого 15-20 лет проработали там оперирующим урологом, да, привыкли совершенно к другому, и вас тут пересаживают в этот кабинет. То есть у вас может быть такой потом внутренний надлом, недовольство, даже если вам за это будут хорошо платить. Поэтому если, значит, вот вы в этом не уверены, вам тоже не надо идти в частную практику.
Вы сами, вот какой момент перевесил именно ваш уход из государственной в частную клинику? Какой?
Ну, я очень, знаете, такой человек... Ну,
у нас тут вопросы, в общем-то,
да,
все...
Да,
иногда
да,
бывает
да,
не очень удобно,
потому я
что
понимаю.
Тема, в общем-то, такая...
Не-не-не, поэтому... я совершенно открыто отвечаю. Для меня очень важна возможность принимать самостоятельные решения. Да? Вот я это очень люблю. Если я, например, вижу, что там, условно говоря, какой-то простой вопрос можно решить, даже глобально ничего не меняя, да, не надо никаких революций, там, допустим, чтобы, ну, там, условно, наладить там нормальные закупки, какой-нибудь расходки в оперблок, для этого не надо иметь 7 пядей во лбу, для этого надо просто все организовать. А в государственной структуре мне для этого надо согласовать с одним, согласовать с другим, тендеры, шмендеры, еще там что-то. То есть я должен пройти через там 10 кругов ада, чтобы решить какой-то простой вопрос. Вот это как раз, да, мне, допустим, как правило, и не нравилось. Просто потому, что, например, ну, там, я хочу там организовать свою операционную вот так. Я хочу делать, допустим, это вот так. В государственной структуре мне это никто не даст. Там уже сложившиеся вот порядки, которые ломаются с трудом. Там есть косность, там есть консерватизм, там есть все время чье-то сопротивление. Вот это меня всегда и двигало в сторону того, чтобы я занимался частной практикой. В частной практике, если я даже работаю не только на себя, а на, там, допустим, учреждение, если я наемный сотрудник, если видят руководители, что я эффективен всячески, то есть у меня есть пациенты, там, деньги я приношу и так далее, мне дадут возможность сделать то, что я прошу, то, как я считаю нужным.
Но все равно это же вы будете работать не на себя, это вы будете в наемном.
Ну, это уже, да, это уже другой вопрос. Но, скажем, понимаете, если вы работаете в хорошей частной клинике, где вам дают условия, там, хороший процент, и вы можете заработать, почему нет? Вы должны, вы всегда будете делиться. Вы поймите, что если, даже вы, если вы работаете на себя... Вы будете делиться, вы будете платить налоги, вы будете платить аренду, вы будете платить там расходку, вы будете платить зарплату кому-то.
Все равно вы, это будет ваше личное.
Да, вы со временем создаете себе свою как бы собственность, свой бренд, который потом, когда ну, вы сочтете это нужным, вы можете в том числе и продать, например. Ну, вот, ну, чью-то клинику вы не продадите, да, естественно. Но тем не менее, вы работаете в частной практике, там, как наемный сотрудник, вам дают хорошие условия и... скажем так, делясь с клиникой, на которую вы работаете, вы улучшаете условия своей работы, вы помогаете этой клинике создать новые сервисы, сделать в том числе свою работу более интересной.
Но все равно, когда работаешь наемник, никакой страховки, что у тебя через там, 5, 6, 10 лет, скажу, что ты уже себя изработал, вот, да, ты на том этапе был эффективен, сейчас пришли новые молодые,
жизнь,
более опытные.
Жизнь несправедлива. Да, она тяжела и несправедлива, знаете.
И, в общем-то, никто не застрахован тоже оказаться на улице.
Никогда. Ну, тут, понимаете, надо немножечко, знаете, как вам сказать, объективно относиться к себе, да, то есть вы понимаете, что, допустим, вы очень хорошо оперируете, там, вам там, 40 лет вы хорошо оперируете, 50 лет, ну, 60, там 65, вы уже, у вас начинают трястись руки, и вы немножко отстаете. К этому времени вам надо либо заработать достаточно денег, чтобы спокойно уйти и уступить дорогу молодым, либо как-то себя немножко диверсифицировать и заниматься чем-то еще, не только там, допустим, хирургией, допустим, не только проводить время в операционной, делать что-то еще, какой-то организационной работой, там, еще чем-то, там, книги писать.
Учить в государственную клинику заняться, в государственную структуру и заняться, допустим, преподаванием.
Да, почему нет? Да, да, нужно уметь меняться, понимаете, потому что даже вот, ну, работая в частной практике много лет, если вы не можете меняться, ну, вы не выживете. Например, я там начинал заниматься какими-то более простыми вещами, потом стал заниматься другими, потом третьими, и все время что-то осваивал. И как-то менялся, и только это позволяло выжить и быть, что называется, ну, более или менее востребованным.
Какие требования к открытию частной клиники в урологии? Ну, допустим, какой-то, ну, того же монокабинета, наверное.
Ну, это все, понимаете, это уже так уходит немножечко в вопрос в сторону законов, регуляций и так далее. Значит, у нас есть 323 ФЗ, который регламентирует любую медицинскую деятельность в Российской Федерации. У нас есть порядки, утвержденные Минздравом, порядки оказания медицинской помощи. Вот это два документа, с которых все начинается. То есть вы должны работать в рамках 323 ФЗ и других законов, которые определяют медицинскую деятельность вообще. У вас оснащение вашего кабинета, да, должно соответствовать порядкам оказания. В порядках изложено то, что вы должны иметь там условно цистоскоп, там, смотровое кресло, там, допустим, там, да, элементарные вещи. Все открываете, дальше все остальное уже выходит за рамки медицины. Вы просто регистрируете какое-то, либо это будет ваше ИЧП, либо это будет там ООО, там какая-то форма, которая для вас более приемлема, и все, и дальше начинаете работать.
А как вы считаете?
Лицензируетесь, естественно, ну, естественно, да, получаете лицензию, да, на право, значит, оказания, на право занятия медицинской деятельностью, и все, дальше вперед.
Как вы считаете, выгоднее экономически организовывать какие-то моноклиники, да, допустим, урологический какой-то центр, или поликлиники по многим специальностям?
Знаете, это очень индивидуальный вопрос. Это, опять же, зависит от вас. Да? Ну, если вот вы сами организовываете, или об этом речь идет, да? То есть вот это человек спрашивает, который сам хочет организовать?
Нет, это вопросы задают.
Ну, я понимаю. Ну, наверное, кто-то хочет. Ну, давайте будем думать так, что кто-то вот хочет и для себя решает, да? Значит, смотрите, монопрактика, она оправдана для выдающихся людей, с моей точки зрения, да? То есть, опять же, заниматься монопрактикой и лечить то, что лечит еще там 2000 человек в этом же районе, да, наверное, не имеет никакого смысла, потому что просто у вас будет огромная конкуренция. Если вы очень большой специалист по, там, длинный список чего, и вы можете это делать в тех условиях, в которых вы ведете частную практику, то вам тогда надо открывать свое вот дело, и вам никто больше не нужен. Ну, например, там многие пластические хирурги, скажем, да, они открывают свои клиники под себя, потому что у них есть сформированный пациентопоток, они каждый там день делают по 2, по 3, кто-то и больше операций, и живут замечательно. Но если у этого пластического хирурга такого пациентопотока нет, то что ему открывать практику имени себя, да, потому что к нему просто никто не пойдет. Или если он делает какую-то вещь, которую воспроизводят там еще там сотни людей или десятки людей, которые просто составят ему конкуренцию и неизвестно, пойдут к нему или к этим людям. Вот. Безопаснее, безусловно, если вы там стартуете, делаете какое-то дело новое, безопаснее его открывать, базируясь на нескольких специалистах. Или в рамках одной специальности, или в рамках разных специальностей. Там группа урологи, гинекологи, колопроктологи, там лоры. Там, вот эта группа сделала такую вот. Ну, то есть это уже получается некая многопрофильная клиника. Чем она будет заниматься? Как она будет работать, это уже другой вопрос. Но, с моей точки зрения, более безопасной практикой является такая мультиспециальная или многопрофильная организация, которая, ну, скажем так, не ставит на одного или на одну какую-то специальность.
А скажите, просто, если вот, опять же, задают вопрос люди, если делать проект самому, своими силами, или объединяться с коллегами на долевом участии, какие есть подводные камни в этом случае?
Ну, это всего лишь разделение риска. Тут, понимаете, если вы сами идете, да, и ни с кем не делите, с коллегами, что называется, вы весь риск берете на себя, да. Например, если вы сами...
Это же и преимущество, да, в принципе.
Ну, кто больше рискует, тот и больше выигрывает, да. То есть, если вы берете риск на себя, вы берете, значит, там, в банке, условно, кредит, да, под себя, да, только... то вы и больше ни у кого денег не занимаете, да, то есть вы не привлекаете, например, там, средства своих коллег, да, вы все вкладываете сами, то потом весь куш вы получите сами. А если вы привлекаете чьи-то деньги, я не имею в виду кредитные, а деньги каких-то собственников, и у вас в вашем деле есть совладельцы, то потом вы делите с ними все. Вы должны будете у них спрашивать их согласие на любые ваши действия, на какие-то изменения, там, кадровые решения, закупку оборудования, помещений, как лучше внутри организации. Вы будете все время спрашивать у своих совладельцев. Ну и когда вы будете, например, там, условно продавать свое дело, вы, значит, получите свой кусочек пирожка, а не весь пирожок. А так, если вы сами, то вы, соответственно, делите все сами.
Сколько потребуется сил на открытие своей практики?
Сил?
Своей клиники, кабинета, времени и сил, включая материальные
силы,
затраты.
Ну, силы, понимаете, они не измеряются, значит, как какой-то единицей. Материальные затраты. Ну, это вопрос непростой. Я не знаю, это зависит. Например, если вы там уролог и хотите создать, ну, более-менее какую-то практику, которая будет, скажем, ну, в условиях, допустим, поликлиники, да, это будет какой-то частный кабинет, и, значит, в этой же поликлинике вы будете делать какие-то амбулаторные операции, например, да, то, ну, для того, чтобы стартовать, я думаю, что вам вполне хватит примерно 250 тысяч там условных единиц, да, я не знаю, там, ну, в рублях это получается, там, допустим, ну, где-то там 10, 12, там, 15 миллионов рублей, для того, чтобы у вас было все, да, вот нормально в этом кабинете, вы его оснастите там УЗИ-аппаратом, да, у вас будет урофлометр там, или какая-то даже уродинамическая станция, у вас будет цистоскоп хороший, гибкий, да, вы можете купить себе даже стойку для трансуретральной резекции. И вы себе купите какие-то инструменты, ну, для хирургии, несложные. Это можно уместиться вот примерно, ну, там, вот где-то в сумму порядка там, 15 миллионов рублей где-то. Вот, плюс-минус. Но если вы хотите что-то более сложное, там речь идет уже, конечно, о больших инвестициях. Но это инвестиции в оборудование, ну, еще там в организацию чего-то, там тоже будут какие-то инвестиции. Ну, наверное, я бы рассматривал вот на такая, знаете, вот урологическая практика, в основном базирующаяся в амбулатории, это где-то 12-15 миллионов рублей сегодня.
Вы затронули вопрос хирургических операций, да, таких небольших. Скажите, просто вообще выгодно в частной клинике делать хирургические операции?
Конечно.
Какие? Маленькие, большие, расширенные, ну, уникальные?
Скажем так, если говорить об урологии, да.
Урология, да,
да, в урологии что принципиально невыгодно делать? Это радикальные цистектомии и различные цистопластики с использованием сегментов кишечника. Это точно невыгодно, потому что довольно высока частота осложнений, и если они наступают, то расходы пациента становятся просто огромными. Да? Я не говорю уже о вероятности там, летального исхода. Все остальное в урологии, от там, циркумцизии там, до... там, я не знаю, резекция опухоли почки, радикальные простатэктомии, там, любых операций эндоскопических на предстательной железе, вся мочекаменная болезнь, ну, что еще, о чем еще можно сказать, да, генитальная хирургия, реконструктивная хирургия в урологии, это все выгодно, потому что издержки от самой операции небольшие. Если вы качественно умеете оперировать, и умеете сделать так, чтобы был максимально короткий койко-день, издержки на стационар тоже у вас небольшие, минимальные. Соответственно, пожалуйста. Но в любом случае, если вы открываете практику, которая будет заниматься урологической хирургией, вы должны ее делать качественно, потому что стоимость операций, ну, она, ну, отталкивайтесь там от тарифов ВМП. Вот меньше она быть не может. Она тарифы ВМП...
ВМП это минимально, да?
Это минимально, да, да. И то он в частной практике не выгоден, он не покрывает многих расходов, но отталкивайтесь. И вот если вы понимаете, что вы можете брать такие деньги с пациентов, и они готовы вам их заплатить, так или иначе, да, тогда вы, ну, при условии, что вы будете заниматься качественной хирургией, у вас будет мало осложнений, тогда это выгодно. Хирургия становится невыгодной, если она некачественная. Если много осложнений, потому что за осложнения пациенты платить не любят.
Они не должны, да, по условиям договора или как?
Ну, они,
или
да, где как? Ну, вообще где как, но практика такова. Никогда, допустим, 100% оплату второй раз, как правило, частно практикующий там, уролог не берет. Если случилось осложнение, ему надо, грубо говоря, переделать операцию, да, там, или сделать такую же по объему дополнительно. Но, как правило, столько же денег, сколько за первую операцию, никто не берет. Потому что пациент психологически, ну, как бы он не готов к этому. Вы знаете, большинство наших пациентов приходят с очень ограниченным бюджетом. Они думают так, вот у меня есть на операцию, там 150 тысяч рублей условно, я это заплачу и все. Больше я на это тратить не готов. Поэтому, опять же, будьте готовы к тому, что качество вашей операции должно быть максимально высоким. Не допускайте оперировать тех, кто не может обеспечить высокое качество. Потому что, знаете, все же как хотят. Вот я на все руки мастер. Я буду тебе онкологию, эндоурологию, там, и реконструктивную, и там протезы имплантировать. Я все умею. Да? Но нет такого человека практически в природе, за, может быть, очень-очень редким исключением, которые умеют делать все одинаково хорошо. Потому что просто, ведь вы делаете хорошо, когда вы делаете это часто и много. И создать пациента потоки по всем урологическим направлениям, ну, никому не удается. Поэтому лучше, вот, допустим, есть эксперт по этой, пусть он это делает. Вот он может там с закрытыми глазами там, удалить камень из мочеточника. Вот пусть он это делает. А не тот, кто, допустим, этот человек может это сделать там за 20 минут, а кому-то на это надо 4 часа. Понимаете? Все.
Тогда вопрос такой. Где брать пациентов?
Я вам скажу так, что...
Где частные клиники
что
берут пациентов?
Они просто заявляют о себе. Они заявляют, кто у них работает, да, и пациенты начинают к ним идти, в общем-то.
И вы считаете этого достаточно, чтобы получить поток пациентов, которые смогут...
Я считаю так, что если вы даете качественный продукт, да, вот вы способны его создать и предоставить, то пациенты – это вопрос, ну, скажем так, достаточно технический, да, как пациенты, так и деньги. Потому что ваша задача – дать качественную медицину при хорошем сервисе. Все, вот. Должно быть качество медицины, хороший сервис. Если у вас есть обе эти составляющие, то вы получите пациентов так или иначе, потому что ваши конкуренты, скорее всего, сделают это хуже, чем вы. Например, я кого имею в виду под конкурентами? Не такие же частные клиники даже, а государственный сектор. Потому что говорить там о каком-то сервисе, ну, точно уже вряд ли приходится. Качество там может быть хорошее. Да? А сервис, какой сервис? Да? Там вас, ну, как правило, обругают, там, пошлют подальше, ну, бахилы заставят одеть, бесплатно. Да, там непонятно, зато бесплатно, да. Ну, вот люди начинают выбирать, я пойду бесплатно туда, вот буду там все это, значит, там, ну, условно, даже там лежать там, в палате там, на 20 человек там, и так далее. Или я пойду сюда, здесь у меня будут хорошие условия, хорошая медсестра, хороший доктор, хорошая операция, там, ну, и так далее. То есть вот только это. Ну, конечно, надо работать, безусловно, надо работать с, там, возможно, со страховыми компаниями, да, может быть, кому-то надо работать в системе ОМС, и надо давать информацию о себе. Ну, и сегодня это в основном интернет, конечно. Это основной источник, как вы информируете своих потенциальных пациентов, потому что реклама в других СМИ, она очень дорогая и очень низкоэффективная.
Ну, понятно. Интернет, конечно, это получить, в принципе, да, много пациентов. Сейчас все пользуются интернетом, все, в общем-то, грамотные. А что вы думаете о лидогенерации? Это получение клиентов, пациентов за деньги? Есть ли такой опыт у вас?
Есть. Безусловно, опыт такой есть. Кстати говоря, это, ну, например, там, скажем, выплата вознаграждений, да, врачу, который направил к вам пациента, на Западе это запрещено. Да? То есть, если об этом узнают, то это могут быть очень серьезные дисциплинарные последствия в отношении тех, кто этим занимается. Да? Я так вам скажу. Значит, например, если вы платите деньги какому-то там условному агентству, которое там как-то распространяет о вас информацию, это одна история. Если вы пытаетесь...
То есть, если это какой-то интернет-сервис, это, да?
Это какой-то интернет-сервис, да, просто, да, да. Ну, то... просто перенаправляет там. Получает он делает какую-то рекламу, там, скажем, там, там, док-док, там, условно, да, там пишут о докторах, их там продвигают разным образом, там скапливаются определенные заявки, эти заявки отдают вам за деньги. Это нормально, абсолютно. Это, так сказать,
то есть вы выкупаете эти заявки?
Вы выкупаете, да, эти заявки. То есть кто-то их создает, а вы их просто покупаете. Это нормально. Когда вы платите доктору, чтобы он к вам кого-то направил, ну, здесь есть такой большой очень этический вопрос, да, но принципиально я так считаю, что доктор направляет к другому в основном не из-за денег, да, он в первую очередь беспокоится о своей репутации. Ну, сколько он там получит от одного пациента? Ну, небольшие относительно деньги. Деньги – это десерт, да. Если вы готовы кого-то, кому-то направить или к вам готовы направить, вот это главное, что люди вам верят как профессионал. То есть к вам направляют потому, что вы делаете это хорошо. К вам направили, вы можете отблагодарить этого доктора, просто вот, ну, чисто там от души и так далее, там он получает там свои какие-то агентские вознаграждения. Но главное, почему к вам будут направлять, даже если вы этого не хотите, думаете, что к вам направляют за деньги, нет. Основная масса направляет не для того, чтобы заработать. Да, хотя, ну, из-за этого тоже, наверное.
Тут есть я думаю, 50 на 50.
50 на 50, но очень важно, чтобы вы обеспечивали качество, потому что да, вы там получите вознаграждение за направление, а потом вы получите, вы направишь, к вам этот человек придет недовольный и скажет, слушай, куда ты меня отправил? Ты что вообще делаешь? Там вообще просто жуть какая-то полная, да? То есть вот надо это тоже понимать.
А хорошо, а вот вы прекрасно знаете, что многие врачи у нас работают в государственных клиниках, да, а вечером подрабатывают в частных. И зачастую поток пациентов разворачивается в сторону частной клиники.
Не всегда.
Искусственно.
И наоборот
искусственно.
Бывает.
Искусственно.
И наоборот бывает.
Вот. Как вы к этому относитесь и какой опыт в других странах?
Ну, в других странах так. Значит, там везде, ну, понимаете, да, что зарабатывать деньги, я прошу прощения, опять же, нелегально, да, значит, ну, там, допустим, в Соединенных Штатах просто невозможно. Это можно делать там один месяц, потом тебя посадят и лишат тебя диплома, и ты больше не сможешь просто заниматься частной практикой, вообще любой практикой медицинской. Это так в Западной Европе, в США, ну и в других странах, где закон более-менее соблюдается. Да? Вот. Поэтому люди, вот, ну, я недавно, я много бываю в арабском мире, в частности, в таких странах, которые не назовешь там передовыми, но там тут же, например, там Ирак, там Иран, там Иордания, Ливан, Египет. Там люди работают так. Он полдня работает в какой-то государственной клинике, полдня он в частной клинике. И это считается абсолютно нормальной практикой, потому что он в государственной клинике не зарабатывает столько, сколько он хочет. Он в частной клинике, так сказать, зарабатывает зачастую больше. И практически 100% врачей сочетают. Так это и во многих европейских странах. Там, в той же Дании, где в государственном секторе невысокий, в той же Великобритании, даже в той же Германии, где угодно. Поэтому сочетание работы в государственной клинике и в частной абсолютно легитимно и нормально. Если вы это делаете, то вы считаете себя нормальным современным врачом. Так было и так и есть, и так, скорее всего, и будет. Ну а дальше вы пациентов, понимаете, вы направляете их или перенаправляете их так, как, ну, интересно, скорее всего, вам.
Ну хорошо, вот пришел пациент на циркумцизию, ну, к примеру, да?
Да.
В государственную клинику. Вы его приняли, пациент, да, да, действительно, там надо делать циркумцизию, ну, по разным, да, соображениям. Он говорит, он вам, вот вы понимаете, вот вы сейчас здесь заплатите в кассу, да, вы хотите по там платным услугам, заплатите в кассу. Ну, здесь вот будете лежать, там то, все, там, палата нехорошая, там будете там 10 человек лежать друг на друге. А вот вы приходите, вот я вечером работаю в частной клинике, я там прооперирую вас там.
Ну, понимаете, с этим вы ничего не поделаете. Врач,
как этого избежать?
Врач будет предлагать услуги там, где ему лично это выгодно.
А как бы вы поступили, если бы вы были, ну, к примеру, директором или зав. Отделением, и о таком бы узнали происходящее?
У меня способ, способ борьбы с этим только один.
Увольнение.
Нет. Значит, увольнение – это тоже вариант, но не первый. Первый вариант – я создаю такие условия для врача в данном ЛПУ, чтобы ему там было интересно это делать. Вот это моя обязанность как руководителя. То есть, понимаете, если у меня уводят пациентов, значит, надо задуматься, почему это происходит. Да? То есть, что-то не так, как Жванецкий говорит, что-то не так в консерватории, да? Значит, надо что-то менять. Вот, поэтому сегодня в государственных ЛПУ тоже существуют возможности оказывать платные услуги. Ну, сделайте так, чтобы докторам, дайте им чуть больше денег, слушайте, заработать от этого. Ну не платите вы им гроши. Почему вы им платите там 3%, 5%, 10%? Ну дайте им 20%. Что вам, жалко? Ну, чуть-чуть цену поднимите, вам тоже никто это не мешает делать. Создайте им условия, чтобы им было интересно. Ну, с точки зрения заработка, с точки зрения условий, с точки зрения комфорта пациента, с точки зрения удобства, там, оформления документов, всего. Создайте им условия. Если вы не можете создать эти идеальные условия, доктора все равно уводят, тогда да, то, о чем вы говорите. Вам здесь не нравится, вы, так сказать, уводите пациента, до свидания, идите туда, где вам нравится. Значит, здесь вы не хотите. Все. Но доктора должны об этом знать. У меня есть для вас вот эти условия, других я вам предложить не могу. Это руководитель так говорит. Вам нравится работать? Если я вас замечу, что вы занимаетесь вот такими, значит, неблаговидными делами, я вас уволю. Есть еще один момент. В частной практике, принимая больных платежеспособных, которые в эту клинику частную приходят, достаточно высоко платежеспособные больные, им доктор говорит, слушайте, я работаю в больнице, здесь вы заплатите там 500 тысяч рублей, да, в этой расфуфыренной клинике, там я вам сделаю за 200. Вы мне это дайте, да? Например. И вот этот увод пациентов, он зачастую происходит даже чаще, чем наоборот. И вот как руководителю частной клиники с этим бороться, это уже, так сказать, тоже надо создавать условия, надо открыто договариваться, И если вы с доктором пожали руки, что он здесь работает вот на таких условиях, но при этом он все равно уводит пациентов к себе в государственную клинику, продолжает там, это просто ну, нарушение договоренности, нарушение установленных правил игры, и вы эти значит, нарушения пресекаете увольнением, как вы сказали. Другого просто способа нет.
Прежде чем лечить, нужно диагностировать. Как вы считаете, лаборатория лучше в клинике, в частной, иметь свою лабораторию или лабораторию на аутсорсе?
Это зависит, понимаете, если вы вашей частной клиникой можете, вот вашими возможностями, да, пациентскими, вы можете загрузить мощности лаборатории, то лаборатория сама по себе – это очень выгодное дело. Да, потому что себестоимость, извиняюсь, уважарка в этой самой, себестоимость лаборатории, она очень невысокая. И прибыльность лаборатории, она очень высокая. Поэтому, если вы понимаете, что у вас там, я не знаю, ну там сотни пациентов, которые могут у вас сдать анализы, откройте свою лабораторию, даже маленькую. Но если у вас такого количества пациентов нет, тогда нужно не тратить деньги на свою и, так сказать, заниматься аутсорсом.
А как вы оказываете помощь пациентам? По стандартам или согласно здравому смыслу?
Нет, никакого здравого смысла.
Стандарты, нет. Только стандарты.
Не, ну понимаете как, что значит здравый смысл? Что такое здравый смысл? Это что? Как вам захотелось, да? Все, наверное, знают, что существует такое понятие, как доказательная медицина. Да? Я немножечко так чуть-чуть пофилософствую, да, потому что это очень интересный вопрос. Понимаете, если вы начинаете оказывать помощь эмпирически, здравый смысл, там, туда-сюда, теоретические знания. Вот по биохимии мы проходили, что если я, допустим, там, введу в организм цинк, то он там, попадет в простату, там, и простата вся там расцветет и выздоровеет. Да? Но вы должны понимать, что нет такого лекарства, которое там, этот цинк в простату продвинет и так далее. Да? Вы можете хоть там ведро цинка дать, оно туда все не попадет. Да? И нет никаких клинических исследований, которые доказывают, что это именно так происходит. Поэтому, понимаете, вы, если будете эмпирической медициной заниматься, вы получите непредсказуемый результат. И если вы получите осложнение после эмпирического вмешательства, там, будь то медикамент или операция, у вас нет дерева решений, потому что у непредсказуемого результата нет предсказуемых решений. Да? А когда вы действуете в рамках стандартов, гайдлайнов, то вы сделали что-то по стандарту. И если у вас все хорошо, все довольны. А если у вас осложнение, да, то у вас в этих же гайдлайнах прописаны готовые решения. И вы можете сделать там операцию, опять же, с предсказуемой эффективностью. Вот чем хорошо работать по стандартам. Они вас выручают в любой ситуации. Особенно тогда, когда, ну, скажем так, наступило осложнение, или вы получили не совсем тот результат, на который рассчитывали.
Ну, хорошо, хорошо. Так, следующий вопрос. Так называемая амбулаторная урология достаточно эффективно практикуется в рамках частной медицины, хотя здесь существуют некоторые нюансы, заслуживающие отдельного обсуждения. Но все-таки урология является хирургической специальностью, а стоимость медицинской помощи в частных стационарах не соответствует уровню доходов населения в регионах. В связи с этим частная хирургическая урология находится в неблагоприятной конъюнктуре и не выдерживает конкуренции с урологическими отделениями государственных стационаров. Пациентам бывает даже выгоднее несколько раз ездить на консультацию в Москву и провести там операцию специалистов мирового уровня. Относительно стабильно выполняются малые операции, но более серьезные вмешательства проводятся редко и спорадически. Отсюда отсутствие профессионального хирургического роста урологов, работающих в частных клиниках на постоянной основе. Что, на ваш взгляд, может изменить эту ситуацию? И есть ли будущее у частной хирургической урологии в российских регионах?
Вот такой.
Знаете, если вы думаете, что я могу ответить на этот вопрос сразу, нет, не могу. Значит, понимаете, вот Москва – это другая страна. Здесь есть достаточное количество пациентов, которые могут выполнять операцию любой сложности в частном урологическом стационаре. Это показывает мой опыт работы в Европейском медицинском центре. Да? Мы делали весь спектр возможных операций урологии, весь, 100%. Опять же, кроме цистектомии радикальной. Все остальное мы делали. Ну и сейчас там это все продолжается, так сказать, я уже там тоже сейчас работаю как консультант, но вот. Значит, в регионе, где нет такого количества платежеспособных больных, да, то, о чем вы говорите, это, безусловно, проблема. Ну, скажем, В том же Новосибирске, да, существует там известная частная клиника Авиценна, которая тоже делает весь спектр урологических операций прекрасно. Значит, там есть люди платежеспособные. А, еще раз, первое, что вы должны сделать, создавайте качество. Если вы известны как специалист, который делает хорошо ту или иную операцию, деньги на вашу операцию будут искать всем селом, там, собирать со всех родственников и так далее, и так далее. Это первое условие. Но, конечно, безусловно, это не панацея. Второе, ну, должны быть изменения. Ну, какие? Очень серьезные. Субъектом права должен стать врач. Врачу надо давать возможность, ну, как бы самостоятельно отвечать за результаты своей работы. Оперировать там, где хочет он, а не где его вынуждают оперировать обстоятельства. Скажем, не обязательно каждому оперирующему частному урологу иметь свой частный же стационар. Он может и должен, вернее, иметь возможность арендовать, да, койку в государственном стационаре на очень приемлемых условиях. Это должно стоить недорого.
Вы считаете, что это выгодно, аренда,
да,
койки?
Да.
Аренда, где-то аренда... сейчас это в России применяется?
Нет, это юридически крайне сложно и в полной мере невозможно. Есть обходные всякие пути. Можно там оформиться в этот стационар, якобы там работать, на деле там платить какие-то деньги, арендовать. Ну, это такая...
Ну, это не, да, не, это нелегально.
Не, да, нелегитимная такая схема, да. Но, тем не менее, значит, вот если создать, ну, грубо говоря, знаете, когда было мало бизнес-центров, да, то аренда там помещения для офиса была какая-то космическая, да. Сейчас этих бизнес-центров много. Арендная плата, услуги их небольшие. То есть больница для врача – это как бизнес-центр, да. То есть она ему дает там... помещение, она ему дает палату, она ему дает там сестринские услуги, она ему дает лабораторию, она ему дает там условно парковку для больных, все. Это как бизнес-центр для врача. И в условиях этого бизнес-центра на низких расходах врач может успешно заниматься частной практикой. Если он имеет соответствующие юридические возможности, да, если он может это делать легально, да, то и тогда, знаете, за хорошими врачами больницы вообще должны охотиться, они должны предлагать. У тебя есть свой пациентопоток. Приходи. Но пока этого нет, понимаете, должно все немножечко поменяться. То есть в центре медицины должен встать врач. Вот если он будет фигурой, которая сам доктор принимает решение, где ему выгоднее работать. Я прихожу, у меня есть две вещи важнейшие. Первое, мои знания и умения. Второе, пациенты, которые на эти знания и умения идут. Они идут не к вам, не потому что вы там какая-то выдающаяся. Ну, например, что бы было там, если бы Mayo Clinic не содержала внутри Mayo врачей, да? Ничего. Что будет какой-нибудь там НИИ, да? Если в нем не работают выдающиеся там профессора и всякие другие специалисты, которые делают этот там НИИ чего-то, там выдающимся лечебным учреждением. В конце концов, все упирается в людей. Люди уйдут, и вывеска превратится в ничто. Вот это надо понимать. И вот когда людям, когда специалистам, врачам будет отдано, у меня уже со временем, будет отдана лидирующая роль, тогда да.
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, какие урологические или смежные процедуры или манипуляции более выгодные? Имеется в виду консультативная помощь, УЗИ, забор анализа, выезды на дом, массаж простаты или другие лечебные процедуры? Какие мероприятия должны присутствовать обязательно?
Знаете,
комплексно, наверное, да?
Значит, вы должны поставить диагноз любому обратившемуся к вам урологическому больному. Выгодно, ну, понимаете, это простой вопрос. Чем меньше вы тратите на выполнение там какого-то диагностического мероприятия, тем оно выгоднее, да? Но другой вопрос, что, допустим, не сделав цистоскопию, вы там не поставите там... Вы не, часто очень не обнаружите причину гематурии, например. Да? То есть как вы можете это сделать, не сделав цистоскопию, не сделав там МРТ, компьютерную томографию, вы зачастую можете там не поставить там тот или иной диагноз. Да? То есть по, опять же, руководствам, по стандартам положено выполнять определенные перечень обследований.
Ну, то есть в зависимости...
Как вы можете заниматься только выгодными исследованиями, не заниматься невыгодными? Да? Значит, тогда вы должны свою практику как-то свести к каким-то очень простым вещам. Будет ли это вам выгодно заниматься только простыми вещами? Я не знаю, не уверен. А если вы, ну, уролог, так сказать, знающий, и занимаетесь хотя бы диагностикой большинства заболеваний сами, то вы должны быть готовы выполнять любые диагностические исследования. Выгодно поставить диагноз, я бы так сказал. Больной будет очень доволен, если вы поставите ему диагноз. Он заплатит за это деньги, в конце концов. Просто если вы разберетесь
если
с ситуацией.
Если вылечите, так вообще,
да. А не то, что вы там, я умею массировать простату. Ну, массируют таких массажеров простаты, тут вон в округе там 20 человек. Ну, в чем заключается твоя компетенция, за что тебе деньги-то платить? Поэтому выгодно ставить диагноз. А дальше вы минимизируете свои расходы, разумно. Да? То есть понятно, что вы будете делать в лаборатории качественной, но которая берет с вас там, меньше денег. КТ, ну, один предлагает за то же качество там 10 тысяч за исследование, другой там 3. Ну, пойдите туда, где 3, платите там. И так далее. То есть вот так.
Алексей Игоревич, скажите, пожалуйста, у нас осталось два вопроса, потому что времени очень мало. Скажите, пожалуйста, а насколько востребована должность руководитель клиники? И какие, может быть, требования к руководителям клиник, вот, к современным частным клиникам?
Ну, есть два руководителя в клинике. Они могут совмещаться в одном, но принципиально два. Это административный руководитель и медицинский руководитель. Да? Значит, мое мнение, кстати, что в государственной структуре должно быть ровно то же самое. Кто такой главный врач? Он зачастую не является хорошим хозяйственным руководителем, да, он является медицинским руководителем. Значит, а любое учреждение, оно имеет там огромный хозяйственный аппарат, им надо тоже профессионально управлять. Мы сейчас с вами, наверное, говорим о медицинском руководителе, да, больше. Ну или, во всяком случае, о руководителе в одном флаконе, да, чтобы он был и тем, и другим. Да, да, ну, это очень востребованная должность, очень востребованная. Настоящих руководителей немного. Да, то есть найти хорошего медицинского руководителя так же сложно, а то и сложнее даже, чем специалиста-врача. Да, потому что называют себя руководителями многие, являются хорошими руководителями немногие на самом деле. Потому что хороший руководитель должен знать очень многие вещи. Он должен знать организацию технологического процесса. Основной процесс в лечебном учреждении – это диагностика и лечение больных. Да? Вот это должен он знать, как это устроено. И не все это знают, кстати. Да, например, там, если руководитель, допустим, там, патоморфолог или там, радиолог по специальности, он, как правило, не очень знает процессы, которые происходят в хирургии. И наоборот, допустим, хирург, он плохо может разбираться в том, что происходит в лаборатории. Проблема заключается в том, что руководитель должен знать вот это все. Как работает клиническое подразделение, как работает диагностическое подразделение, как работает саппортное, вспомогательное подразделение. Вот такого руководителя найти нелегко. Он должен разбираться в целом, должен видеть большую картину в лечебном учреждении. Поэтому где это очень...
Где учат на руководителя?
Пока...
Где учиться? Где вы учились?
Ну, я, моему примеру не надо следовать. Я потратил на это слишком много времени. Почему? Потому что негде было учиться. Да? То есть учился вот набиванием шишек. Своей в стенку бомс, все, туда больше не пойду. Да?
Хорошо, как не вот. Надо, как вы не учились?
Ну, понимаете, как я вам скажу, я пока вот не могу, что называется, вам там рекламировать вот это вот какое-то учреждение, где вы можете научиться. Я считаю так, что медицинский менеджмент должен стать отдельной специальностью. Да? И это должно быть минимум, наверное, 3 года, если хотите такой ординатуры, да, там, по медицинскому менеджменту. То есть нужно специально этому учиться, да, понимать. Например, если мы говорим о процессах организационных, происходящих в хирургическом там, департаменте или в терапевтическом, нужно не обязательно знать там все, но нужно знать ключевые моменты. И вот научить вас, на что там надо обращать внимание, должны вот в этой ординатуре. Там же вас научат, на что надо обращать внимание в патоморфологической лаборатории, например. Да? Вот. Как правильно заниматься кадровой работой, как организовать работу сестринского департамента, как правильно там выстроить работу в приемном отделении или в скорой помощи, какие там основные ключевые точки.
Есть у нас такие образовательные центры в России, а за рубежом?
Есть, конечно. Ну, в любой там, медицинской, в любом университете, в рамках медицинской школы есть циклы по медицинскому менеджменту, есть специальность.
То есть научиться медицинскому менеджменту у нас в стране невозможно.
Возможно, возможно, возможно. Ну, подождите,
как?
Возможно. Ну, так собирая все по крупицам.
Понятно.
Там, сям, у кого-то где-то общаясь,
то есть просто,
учась.
В общем-то...
Есть циклы по организации здравоохранения, общественному здоровью. Наверное, некоторые из них. Я не могу конкретно кого-то выделить. Очень неплохие. Вот пусть они себя рекламируют, кстати, вот, но нет нигде, посмотрите, никто себя не... Но есть, опять же, скажем, общественные некоторые такие, ну, деятели, которые сами частным порядком проводят симпозиумы медицинские. Есть, я не буду, опять сейчас никого рекламировать, известные люди, которые там для частных клиник проводят там ежегодные, допустим, там мероприятия есть там в Санкт-Петербурге, в Москве там и так далее, все знают. Вот, эти люди делают огромное дело. Вот у них можно научиться на этих вот мероприятиях.
Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот коротко, как вы считаете, есть ли какая-то перспектива у частной медицины в Российской Федерации?
Ну, знаете, если бы не было такой перспективы, то я бы, например, не пошел вот на позицию, которую мне предложили, да, там, главным врачом строящейся Ильинской больницы, да. Мы считаем, что перспективы есть. У этих перспектив есть несколько причин. Одна из немаловажных причин заключается в том, что, к сожалению, государственная медицина в нашей стране продолжает находиться в кризисе. Продолжает. Хотим мы этого или нет. Лечиться людям так или иначе где-то нужно. И те люди, которые располагают средствами, они выберут в том числе и частную медицину, да, или в основном ее выберут. При условии, что там будет хорошее качество, хороший сервис, хорошие результаты, ничем не отличающиеся от государственной, значит, медицинской системы. А в Ильинской больнице, ну, я не то, что занимаюсь рекламой, я просто говорю, что мы будем реализовывать совершенно новую для России во многом модель. Ну, например, мы хотим, по сути, предоставить огромную автономию нашим так называемым отделениям. Это будет клиника в клинике. Да, то есть руководитель, допустим, какой-то клинической дисциплины, он получит очень большую степень автономии. Это будет его во многом практика. Он будет очень заинтересован, чтобы развивать именно вот свое направление. Да? А мы очень верим, что если врачи заинтересованы в результате, то качество их работы будет высокое. Главное, что мы хотим создать, это принципиально новый уровень качества. Вот это нас в большей степени будет интересовать. И мы верим в то, что если мы дадим нашим пациентам очень состоятельным, не очень состоятельным, для нас все они VIP, то есть мы относимся одинаково на очень высоком, мы предъявляем очень высокие требования к работе с разными, со всеми, с любыми пациентами. Да? И если мы создадим для них то качество, которое они воспримут как высокое, да, они к нам придут. И в этом заключается наше, так сказать, будущее. Да? Конечно, будущее частной медицины во многом зависит от развития страхового рынка. У нас нет сейчас страхового, у нас вообще проблема с финансированием здравоохранения просто огромная. Да? И, к сожалению, пока, ну, скажем так, мы не очень видим перспективы, но государство, как плательщик за медицинские услуги, возможно, пересмотрит свою позицию, разовьется. Частные страховые компании различные, то есть, ну, то, что сейчас называется обязательным и добровольным страхованием, это все должно развиваться. И если это будет развиваться хорошо, значит, будет развиваться и частная медицина. По большому счету, кто является собственником медицинского предприятия, не имеет значения. Частники, как правило, более эффективные собственники, чем государство. Но некоторые отрасли медицины были, есть и останутся в ведении государства. Да, потому что есть, ну, те отрасли, которые просто не выживут, да, в частной практике. Ну, не в сегодняшних условиях, не даже в завтрашних. Поэтому, как говорится, дай бог, чтобы были возможности развития, реформирования и процветания и у государственного сектора, и у частного. И чтобы они сосуществовали в некоторой гармонии. Да, каждый занимался своим делом. Государство может перепоручать частникам многие вещи. Вот. Частники что-то будут так или иначе отдавать в государственный сектор. И будет такое вот гармоничное развитие на благо пациентов.
Алексей Викторович, огромное вам спасибо за то, что вы, в общем-то, достаточно терпеливо отвечали на все вопросы. И на каверзные, и на прямые, и на не очень корректные, может быть. Но, тем не менее... Коллеги дорогие, если у вас остались вопросы, я знаю, что они остались, потому что они еще поступают, но, к сожалению, Алексею Викторовичу уже надо лететь в Санкт-Петербург, поэтому самолет через 2 часа, да. А мы находимся в центре города Москвы, поэтому еще нужно успеть доехать до аэропорта. Вы уж извините, но Алексея Викторовича мы отпустим. Спасибо. А я буду собирать вопросы. Спасибо вам большое за активность, за такое огромное количество вопросов. Это говорит о том, что тема, в общем-то, достаточно болезненная для всех. она обсуждаемая. И с вашего позволения мы тогда вас еще пригласим, если наберется достаточное количество вопросов.
Если будет достаточное количество вопросов, с большим
удовольствием. Мы продолжим разговор, я думаю, все в наших силах.
Да, и было бы интересно эти вопросы, может быть, даже заранее получить, чтобы подготовиться лучше к ответу и дать какие-то более, ну, может быть, продуманные рекомендации. Поэтому я с огромным удовольствием, большое вам спасибо за такую возможность, Виктория, вы и ваше дело мне всегда очень, так сказать, импонировало, и то, что вы делаете, это огромное полезное дело, общение вживую вот так с нашими коллегами, предоставление, так сказать, такой вот аудитории, возможность встречаться с экспертами, это очень-очень интересно, и я готов в этом участвовать. Спасибо.
Спасибо большое вам за участие, дорогие коллеги, спасибо и вам, до свидания.
Спасибо.